Всем поклоны. Очень рада, что у нас сегодня в гостях наши дорогие преданные Субада и Балаванта. У нас такой цикл бесед о богатстве преданных. Мы вот под руководством Адхута Махараджа у нас есть возможность приглашать наших учителей, гостей, старших преданных для того, чтобы была возможность поделиться вот от сердца теми богатствами, которые получили от гуру. И первое, что попрошу так на разогрев, это вот вспомнить какое-то такое знание или какое-то такое инсайт или такое богатство, такое сокровище, которое вы получили от своего гуру и чем можете поделиться с нами. Потому что я знаю, что каждый преданный, он, слушая своего учителя, он собирает как драгоценные камушки, и каждому попадает в сердце что-то свое. Поэтому хочется услышать, что вы сохранили, носите в своем сердце.
Хорошо. Нет. Ну, на самом деле, каждая встреча с учителем, она вот как не то чтобы инсайт, да, но это какие-то внутренние открытия, внутренние откровения. И я сейчас, да, вот встречи со Шрилой Говиндой Махараджем первые. Ну, конечно, они были очень далеко по времени уже, да, там, очень давно, но самое интересное, что вот чем дальше от этого времени уходишь, тем ближе это как-то становится в сердце. И вот это удивительно, потому что вот те встречи, они вот сейчас начинают как-то более ярко всплывать даже в памяти, да, какие-то слова, какие-то события. И самое главное, вот это ощущение. Потому что когда вот находишься в моменте в каком-то, да, ты его не ощущаешь. А вот после вкусия, да, вот после времени ты начинаешь думать уже, ну, видеть вот грандиозность того, что было, грандиозность личности, да, вот Шрилы Говинды Махараджа. Ну, насколько это было, конечно, но величайшая личность, да. И потом, на самом деле, любая встреча, любой приезд в Адхута Махараджа в Томск, это тоже определенный инсайт. И он даже связан, вот знаешь, я сейчас почему-то вспомнил эту историю, но какие-то мелкие бытовые вещи, да, но они, ну, тоже откликаются очень сильно. Мы что-то шли по городу, и там нужно было купить ему симку, ну, где-то в каком-то салоне, там, сим-карту, и что-то с нами как-то там не очень, может быть, вежливо обошлись. И мы вышли, и я такой был очень напряженный. Думаю, ух, ребята, сейчас там это. И вот тут Махараш посмотрел на меня и говорит, ну, а что ты злишься? Ну, типа, каждый делает свое действие, да, то есть каждый делает свою работу, и у него могут быть какие-то там проблемы, какие-то свои ситуации. И я такой, да, действительно, у меня раз и как-то отлегло, и встало, и я начал уже смотреть, ну, на какие-то события, просто бытовые, внешние, когда там какие-то люди раздражены, там кто-то, может быть, там так, сяк, настроение, но уже начинаешь смотреть с другой точки зрения. И вот этот Махараш меня очень четко так поставил на место, и я вот до сих пор этот момент помню. И вот когда начинаю где-то закипать, я сразу раз вспоминаю, а, ну все, ну как бы все нормально и все хорошо.
Да. Да, это, пожалуй, очень важный момент, который дают нам наши учителя, что идея Шридхара Махараджа, которая описана в его книгах, проповеди хранителя преданности, что не обвинять никого, не обвинять окружающий мир, окружающих людей в каких-то беспокойствах, которые к нам приходят, и в то же время самим не беспокоить окружающих, также стараться не причинять никому неудобств и беспокойств. Мы видим это также вот очень ярко проявлено в личности Мадхусудана Махараджи. Вот. А я вот сейчас вот вспомнила встречу с Гурудевом в Лахте, может быть, в 2003 году, и я задала ему личные вопросы и получила ответ, который помню до сих пор и который очень вдохновил меня. Вообще, Шрила Гурудеву задавала несколько личных вопросов, и вот это, ну, был один из них. Я тогда в то время недавно только пришла в Хари Кришна, ну, там было еще время такого изучения философии, вот это все, чтение книг. И однажды в одной книге наших учителей прочитала, что преданное служение начинается с момента освобождения. И мне очень странно, ну, стало это как-то непонятно, и я задала Гурудеву этот вопрос, что если преданное служение начинается с момента освобождения, тогда чем мы занимаемся? Ну, как тогда нам служить? Мы же не освобожденные личности, мы обусловленные души. И Гурудев тогда ответил очень просто, очень мягко, ну, такой вот как для детей он всегда говорил, без каких-то особо там высоких как это, санскритских слов, он сказал очень просто, он сказал, что, конечно, да, мы не освобожденные личности, но если мы получаем служение, и если наше служение пропитано чувством affection, чувством нежности и заботы о преданных, то это мгновенно пронизывает все слои атмосферы материального бытия и достигает духовной обители. И меня очень тогда впечатлил его ответ, что достаточно просто иметь вот это чувство в своем сердце, чувство признательности к преданным, чувство ну, нежной такой заботы. И тогда все получится даже у таких обусловленных душ, как мы.
Прям будем складывать сюда каждое слово. Очень важно. И я знаю, что Шрила Гурудев, он тоже проявляется, как говорят, в каждом учителе, в каждом преданном, в каждом знание можно получить через каждого практикующего. И я знаю, что у вас есть духовные братья, сестры, с которыми вы близки. Может, от них вы тоже получили какие-то сокровища, которыми можете поделиться?
Ну, на самом деле, конечно, именно преданные, то есть наше богатство именно преданные. И здесь вот такой интересный момент, что мы привыкли иногда думать, что там вот преданный, он обязательно должен быть красивый, там, чисто одет, то есть вести себя очень благочестиво, там, очень немного-много вещей. А потом ты когда сталкиваешься с преданным вживую, ты понимаешь, что, немножко не так, да, у каждого свой характер, там, у каждого какие-то свои, кармические, там, наработки. И мы, на самом деле, обусловлены очень кармой, да, то есть своим положением. Кто-то родился там в бедной семье, кто-то в богатой, кто-то в неблагополучной. Но вот это, на самом деле, меня всегда вдохновляло, то, что преданные разные. То есть, что не все одинаковые, да, вот там, вот в беленьком, все чистенькое, а то, что именно вышли там кто-то из каких-то низов, кто-то из каких-то там неблагополучных обществ, но в целом, несмотря ни на что, да, несмотря на свою как бы тяжелую вот эту обусловленную карму, самскары, самое главное, наработки, да, они все равно продолжают служить. И вот это меня всегда вдохновляло, потому что, ничего себе, насколько вот эта идея сильна, да, насколько вот связь между преданными сильна, что несмотря ни на какие внешние обстоятельства, они продолжают вот вместе держаться за это. А тут, осуждать преданных, это тоже, иногда там говорят, ой, этот там что-то делает не так. Но, опять же, мы же не осуждаем людей, да, за то, что, например, у человека нет одного глаза там, да, предположим, или нет руки. Но почему-то мы осуждаем, когда человек, например, подвержен каким-то, нехорошим привычкам, но мы не учитываем то, что это может быть действительно очень мощная какая-то кармическая самскара, наработка, и он просто не может с ней справиться. Бывает, что не может человек, он хочет, он старается, но не может. И мы все равно, мы должны его принимать таким, да, мы видим его старания, его энергию в преданности, и вот это меня вдохновляет. То, что не то, что вот все такие чистенькие, а наоборот, что вот все разные, вот у меня это богатство. Потому что это показывает силу Гурудева, то, что да, вот он смог объединить вот таких разных, абсолютно разных людей, да, абсолютно разных преданных вот своей личностью, да, и своей этой идеей, вот то, что мы движемся. Для меня вот это богатство вдохновением является.
Конечно же, общение с преданными тоже меня всегда вдохновляет. И сейчас почему-то на ум пришла история, вспоминала общение со Шуташава Прабу, Вайшнава Махараджем. И он очень много советов практических давал преданным. И, конечно же, у меня есть много с ним разговоров, где он пояснял какие-то вещи с точки зрения, как бы Гурудев на это посмотрел. Но сейчас почему-то вспомнилась история про Маханчора, которую Маханчор в свое время поделился с Балой, а Бала поделился со мной. Да, и я вспомнила. Расскажи эту историю, где Маханчор, он в Лахте, когда пришел, ему приходилось делать много...
Маханчор, надеюсь, меня не обидится, что я рассказываю эту историю. Там была действительно история, что он пришел, а он же мастер на все руки, и он там и кузнец, там и токарь, и все. И он как бы все делает 24/7 практически, что-то с сваркой там, кузня. И когда приехал как раз Вайшнава Махарадж, он и спросил у него такой вопрос, Вот я чувствую, что я как бы не занимаюсь преданным служением, я как бы занимаюсь какой-то кармической деятельностью. И тогда Вайшнава Махараш так классно ответил, он сказал ему: но ты же находишься в храме Виджая-Рамана, ты находишься в храме Авадута Махараджа, да, и получается так, что если ты считаешь, что ты же занимаешься кармической деятельностью, а ты помогаешь им, значит, и они занимаются кармической деятельностью, по сути. То есть и вот так думать, это оскорбительно, ну, по отношению к ним. И тогда Маханчар сказал: вау, ну, то есть это было действительно такое озарение, что если мы находимся под руководством вайшнавов, да, и вот и что-то делаем, какое-то служение, но это никак не может быть кармической деятельностью, ну, в любом случае.
В том смысле, да. Что иногда преданные нам говорят, там, съездить нам на автомобиле, там, купить продукты или там, ну, какие-то вещи, которые с житейской точки зрения, ну, обычно, как что делают и все люди. Но в целом мы и в священных писаниях находим подтверждение, что бы ты ни делал, да, говорит Чайтанья Махапрабху, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни, куда бы ты ни шел, просто памятуй о Господе, воспевай святое имя. И преданные, они занимаются той же деятельностью, что и обычные люди. Они также могут ходить на работу, они воспитывают детей, они женятся, разводятся. Там, ну, много событий происходит в жизни. Но вот это памятование о Господе, связь с другими преданными, связь с Высшим через какое-то непосредственно служение, которое приходит, когда мы приходим вот в общество преданных, когда мы вдалеке от общества преданных, у нас что? У нас есть джапа, у нас есть памятование о Господе, у нас есть книги, у нас есть вот такие онлайн-встречи. Вот. Но когда мы непосредственно приходим к преданным, даже вдвое, трое человек, или 10, 20, или фестивали 100 тысяч, 100 человек, да, но, конечно, рядом с преданными это совсем другой калинкор, это уже такой драйв, это уже настроение, это уже такое фестивальное время, когда ты там целый день в таком восторге, вау, вау. И по-разному все бывает в жизни. Ну, такие вот как бы разговоры преданных между собой, когда они вспоминают какие-то наставления, которые они получили от старших, какие-то свои вот такие реализации, о которых ты говоришь. Вот мне бы тоже, в свою очередь, хотелось спросить, расскажи ты тоже, пожалуйста, какую-то вот свою такую, ну, как какую-то искорку озарения, которая пришла к тебе в результате общения с какими-то преданными, вот, ну, что-то такое, что ты, вау, точно, вот так же. У тебя было-ка такое?
Ну, неожиданно, что в формате ведущий будет отвечать, поэтому я коротко. Вот это озарение у меня было когда-то с Балавантой в Таиланде, куда я случайно попала. Случайно мы шли одной дорожкой, пересекнули где-то на полчаса, хотя для меня было 5 минут. И я так уверена была в том, что только у нас такие проблемы, только мы какие, такие неправильные, только мы не можем найти какой-то общий язык, или мы что-то вот, все вот, вот. Я ему что-то пыталась спросить, а он мне дал вот такое четкое озарение, что в каждом храме мы проходим одинаковые уроки, и что нигде нет идеального, мы все учимся. Вот если я правильно поняла, Балаванта. И он говорит, и у нас такое. А я говорю, а у нас вот это. Он говорит, и у нас было такое. А говорю, а вот мы сейчас, и мы такое проживали. И у меня вот прям такой шок был, потому что я же думала, что это там только у нас такие проблемы. А везде вот все идеально, все классно. И я поняла, насколько преданные они проживают вот эту огранку, да, вот эту огранку себя как камушка, бриллиантик, чтобы шлифуется наше эго, и это общий процесс, его нельзя избежать, и меня так прям, я ходила под впечатлением и думаю, вот хочется узнать немножко вот в Томске, да, Томский храм, ну, тоже такой пример для нас. Отдачи, служения, но у вас же были трудности. Если можете поделиться, как вы прошли вот какие-то трудности, которые были, ну, самые сложные, наверное, для вас? Спасибо.
Одну минуточку расскажу тоже свое последнее недавнее впечатление. Тоже разговаривала с одним человеком, со старшим преданным. И на самом деле я тут косичнула, как бы, и в этой связи, на самом деле, мне вспомнилась еще одна история очень интересная, опять же, из личного общения Шатешава Прабу с Гурудевом. Если вам интересно, я расскажу, она очень нектарная. Вот, но мой опыт был таков, что я, короче, накосячила, у меня был личный разговор с одним человеком, и потом я рассказала другому человеку, тот человек рассказал третьему человеку, и так это стало известно большой группе, и мне было неловко, поскольку это был личный разговор, и это все как-то вышло на публику, и, ну вот, ну так вот получилось. И мне было, на самом деле, очень неловко, и я думала, зачем, блин, я это сделала, но не нужно было, ну типа у меня был личный разговор, конфиденциальный, причем это было сразу оговорено, что это конфиденциальный разговор. Ну, короче, вот так вот, типа разболтала. Вот, и я написала письмо этому человеку, попросила извинения, то есть, ну что, простите меня, я вот, ну как бы... совершила глупость, совершила ошибку. И я была очень поражена, как он мне ответил, поскольку если бы со мной так поступили, я была бы очень сердита, и мне бы это было бы очень неприятно, ну и я бы прям вот злилась и сердилась, ну если бы вот по отношению ко мне так поступили. Но он мне написал несколько строк, которые настолько меня успокоили и настолько перевернули мое представление об отношении между преданными. Он сказал, что ни о чем не волнуйся, Субада, ты поступила так, как считала лучшим, я поступаю так, как я считаю лучшим. То есть все гармонично, все хорошо. То есть несколько слов он настолько успокоил меня, он не то что говорил, да, ты молодец, но ну, как бы каждый поступает согласно каким-то обстоятельствам, и на самом деле ведь никто не хочет делать хуже. Действительно, каждый хочет лучше, и каждый хочет, ну, к совершенствованию, там, ну, как бы прогрессировать как-то в духовной жизни, ведь это каждый хочет. И если мы видим действительно, как вот Бала говорил вначале, да, какие-то недостатки преданных, какие-то его проблемки, да, но ведь реально он переживает об этом даже больше, чем мы, и он старается реально, ну, стать лучше для Гурудева, и это его жизненные уроки, это его путь, и мы не можем прожить этот путь за него. Нам бы, дай бог, ну, со своими бы какими-то справиться вещами и пройти свой путь, ну, самосовершенствование с помощью гуру и преданных. Вся гуру Варга смотрит на нас, как мы карабкаемся тут, как мы стараемся, и никто не будет оставлен. Как говорил тот же Шатешава Прабу, сознание Кришны настолько милосердно, настолько милостиво, что все будут прощены, все, даже все оскорбители будут прощены. И мы такие сидим, и я говорю, и что вот кто ушел и теперь осуждает преданных там, они тоже будут прощены? Он так посмотрел на меня сердито. Ты что, не слышишь? Я говорю, все будут прощены.
Вот. Вот. Ну да, и может быть тоже немножко не в тему, но по поводу твоего вопроса все-таки вот трудности, да, какие и как себя вести в трудностях. Меня в свое время очень впечатлила вот история Шримад-Бхагаватам. Ну, там была история Бали Махарадж, да, и коротышка Вамана. И помните, да, эту историю? Ну, в общем, Бали Махарадж проводит свою ягью, и коротышка приходит, и он обещает Вамане, что он отдаст ему 3 шага земли. И тут в дело вступает Шукрачарья, ну, как гуру. И он говорит, слушай, ты, конечно, ты дал обещание, да, но, он говорит, есть 6 моментов, когда свое обещание можно взять назад. И он там перечисляет. Ну, в Ведах написано, что в Ведах прям написано 6 пунктов, то есть можно обещание взять назад, если, например, там тебе угрожает опасность, а, ты льстишь женщине, ну, в общем, твоей семье угрожает опасность. Ну, в общем, есть 6 пунктов. И он говорит, вот эта ситуация подходит под то, что ты сейчас лишишься имущества, по сути, да, всего, что у тебя есть. И ты можешь как бы, ну, все, немножко сделать назад шаг. И вот тогда Бали Махарадж сказал потрясающую вещь гуру своему, да, он говорит, да, ты говоришь правильно, все хорошо, но если мы рассуждаем с тобой с точки зрения материалистов, все правильно, но если мы смотрим на эту ситуацию с точки зрения трансценденталистов, духовных людей, то я никак не могу взять свое обещание назад, потому что я его сказал, и я его выполнил. Ну, там, конечно, Шукрачарья там начал проклинать и все такое. Но вот сам факт подхода, да, вот такой. И я вот вспоминаю эту историю всегда, когда мне хочется что-то по справедливости кому-то. Вот кто-то начинает там косячить или что-то еще. И такой, думаешь, сейчас я ему по справедливости отвечу, по справедливости сделаю. И я раз вспоминаю историю Бали Махараджи, и он говорит, да, ты прав, если ты, ну, как бы поступаешь как материалист. И поэтому здесь вот как раз вот это чувство милости, да, оно и должно всплывать в нас в тот момент, когда мы боремся за справедливость, когда нам кажется, что все правильно, что вот мы поступаем так. И вот тут должна как раз всплыть тот факт, что милость – это выше справедливости. И эта милость, она не только на нас направлена, как мы считаем, всегда же мы к себе милости требуем, а именно по отношению к другим. И вот, вот это очень важный момент. Вот когда вот хочется все, чтобы было вот так, как ты хочешь, да, вот вспоминать это и все-таки делать все по милости. Поэтому очень много, ну, как бы вещей, вот именно нужно действовать, вот много ситуаций нужно действовать именно так. Ну, все-таки с позиции трансценденталиста, да, вот необычного материалиста. А иначе зачем мы тогда практикуем? Потому что, ну, какой смысл в практике, если мы, ну, продолжаем действовать точно так же, как там 20 лет назад, 10 лет назад, да? Ну, а где тогда развитие, где эволюция? То есть, если мы реально практикуем по-настоящему, то и наше сознание должно меняться, и отношение к, ну, к преданным, и отношение ко всему должно меняться, именно с позиции милости, ну, а не справедливости.
Ну вот, а я в продолжении вот этой своей истории хочу рассказать услышанную мною от Шутешао Прабу историю, как однажды Гурудев его наказал. И Шутешао Прабу говорит, что я ученик трех великих гуру Шрила Прабхупады, он лично, ну, видел его, общался, никогда меня не наказывал. Шридхара Махарадж никогда меня не наказывал. Но Шрила Гурудев наказал меня несколько раз, и он рассказал одну из историй. Она пришла мне на ум, потому что с ним случилось вот примерно то же самое. Он говорит, что Гурудев сказал мне что-то по секрету. И сказала: Прабу, никому это не говори. Но это меня так распирало, что я сказала одному человеку. А тот сказал еще одному человеку. И тот сказал еще одному человеку, и Гурудев узнал, что я проболтался. Ну, до него дошли эти слухи, что теперь все знают об этом. И мне, говорит, было очень неловко, просто очень неловко. Я просто... Говорит, настолько был смущен этим фактом, и когда я зашел к Гурудеву, то Гурудев сказал мне одну единственную фразу, но он сказал мне это таким голосом и вот с таком его интонацией, что я хотел просто пойти и повеситься. И он сказал мне всего одну фразу: «Зачем ты это сделал, Прабу?» И все, я, говорит, пошел, я уже подумал, где мне найти веревку, я уже стал подумывать, где этот крюк будет, за который я повешусь. Я просто не хотел жить после того, что вот это случилось, и что Гурудев был так разочарован мной. И так я, говорит, не какое-то время страдал, не выходил из комнаты, не ходил кушать, и тут Гурудев позвал меня на обед. Я, конечно, сразу побежала, говорит, на обед, поскольку если Гурудев зовет на обед, а для Гурудева, ну, вот, принятие прасады – это особая церемония, и быть таким счастливчиком, когда Гурудев зовет тебя на обед, ну, только дурак может отказаться. Я, говорит, помчался к Гурудеву, и он так вел себя, как будто ничего не произошло, и он больше не упоминал об этой истории, он не смотрел на меня укоряюще. Так что такая трагическая часть наказания, она как бы закончилась. Но потом была еще комическая часть наказания в продолжении, ну, этой темы. Говорит, через несколько дней мы сидели около Гурудева на веранде, и он был в том редком настроении, когда он говорил о каких-то очень сокровенных вещах из игры Радхи и Кришны. Он очень редко об этом говорил, но в тот день он, ну, как-то был столь сладкозвучен, и он так вот рассказывал какие-то переживания Радхарани, там, с Кришной, там, такую их, ну, личные такие какие-то взаимоотношения. И тут самый кульминационный момент, когда все там сидели, затаив дыхание, боялись даже шевелиться, чтобы Гурудев, ну, не, ну, как бы, чтобы он продолжал говорить, чтобы он не сбился, не перешел на другую тему. Но Гурудев резко остановился, посмотрел в мою сторону и сказал: а теперь он скажет, он знает все, теперь он будет говорить. И, ну, как бы все посмеялись, и как бы Гурудев, ну, было видно, что он шутил, он не был зол, он был в хорошем расположении духа, и Шутешао Прабу говорит: я сидел и ждал, пока все разойдутся, и когда все ушли, я, говорит, взял палку, подошел к Гурудеву и сказал: Гурудев, побейте меня, пожалуйста, этой палкой, ну, никогда не делайте так со мной. Ну, он еще раз извинился перед Гурудевом. Ну, такая была история.
Прям как будто бы побывал там же, прожил то же самое. Потому что вспоминается, что язык наш.
Да,
поэтому
да.
Просад мы пытаемся почитать и понимать. Дорогие, если у вас есть вопросы, тоже задавайте, потому что у меня чрезмерная куча моих вопросов. но хочется дать возможно всем, особенно, конечно, я думаю, люди получат удовольствие, слушая это в записи. У меня тогда еще вопрос по поводу... Вы пытаетесь проповедовать людям и через любую деятельность, да? Вот приходят на вас, ну, на астрологию люди, и вы пытаетесь им немножко направить их. Ведете блог, делаете там мыло, всякие штучки интересные, чаепития проводите. И вот как вы увидели, что можно добраться до сердца человека, что вот самое действенное у вас в арсенале? Если можете поделиться, пожалуйста.
Ну, я понял твой вопрос на районе. Но тут однозначно то, что доходит до сердца человека любого, это забота и любовь. Все остальное вообще не имеет никакого значения. Ни философия, там, ни какие-то умные выкладки. Ничего это вообще не работает. Когда начинаешь с людьми общаться с позиции, ну, понимания какого-то, сострадания, то есть просто, ну, просто как вот с друзьями, да, тогда все, и сердце открывается. Потому что на самом деле сердце каждого человека, ну, ждет чего-то, да, вот, вот искреннего, хорошего. И просто вот взять и туда вломиться, да, вот, открой свое сердце, я сейчас туда запихаю что-то, ну, не получится. Это должно произойти естественным образом. А происходит это время нужно. Вот мы проводим, например, там чайные встречи, да, там в городе, там читаем Шримад-Бхагаваду, там пьем чай, просто общаемся. И мы же видим, что люди, они приходят сначала настороженные, потом просто. И мы не пытаемся им сразу там что-то, вот какие-то глубокие истины говорить. Потихонечку, потихонечку. Человек, когда начинает чувствовать себя в своей атмосфере, да, он начинает чувствовать, что здесь, ну, как бы друзья, то есть не враги. И вот тогда сердце начинает оттаивать постепенно, открываться, и они уже сами спрашивают. То есть вот там интересный момент, что они сами, когда у вас будет уже программа, когда нам нужно там на божеств посмотреть. Вот у нас завтра, кстати, у нас завтра большой праздник, 11 лет прибытия Гирираджа. И вот мы всем нашим людям, которые здесь еще даже ни разу не были на чайном клубе, объявили, что у нас завтра большой пир, 108 блюд. Кто хочет поучаствовать, там приготовьте что-то. И все сразу, я, ну как два руки поднимают, что мы придем. То есть каждый вызвался что-то приготовить. Ну, и это вот естественный процесс, поэтому... Все, что работает, это просто дружба. Ну вот нужно просто вот дружба, общение, забота и все. А все остальное, ну, придет самим, само собой.
Мне вспомнили слова Сахадева, когда он был тоже тут в Томске и проводил встречу вот в нашем чайном клубе, где мы каждую неделю уже сколько лет?
Ой, уже больше 10, наверное, 12, наверное.
Ну, в общем, вот еще до того, как приехал Гирирадж, вот завтра будет 11 лет, как он прибыл, но еще до этого мы уже проводили эти встречи и с такой прям регулярностью каждый вторник в 7 часов вечера. Вот уже много-много-много лет, уже больше 10 лет. Вот, и многие, на самом деле, ребята пришли к нам с этого чайного клуба, поскольку мы, ну, затворники, живем как бы здесь на окраине города и вообще редко даже выезжаем в город, и фактически единственный день вот во вторник, когда мы едем на чайный клуб, мы выезжаем в город, и у нас мало общения с внешним миром, поскольку, ну, нет точек соприкосновения, вот, ну, кроме астрологических консультаций там и... Но вот это наша площадка, куда любой человек может прийти, мы даем рекламу, и получить какую-то вот эту связь. Если Гурудев хочет кого-то привести в эту линию, да, в нашу семью, то есть возможность прийти и получить эту связь, послушать и потом прийти в храм. Вот. И вот мне вспоминается, как Сахадев однажды мне ответил, он провел вот эту встречу очередную нашу вот во вторник в чайной обители, когда был здесь в гостях. И Сахадев, вы знаете, он так обладает такой удивительной способностью говорить, вот у него прям дар речи, да, наверное, сама Сарасвати, богиня, танцует у него на языке, не побоюсь побогохульничать, потому что он действительно обладает уникальной способностью облекать мысли в слова и систематизировать, вот, ну, так преподносить наше учение понятным очень образом, таким системным образом. И я у него спросила, говорю, Сахадев, ну как ты вот этому научился? Он говорит, а я вот слушала лекции Авадут Махараджи, вот и научился. Я говорю, ну хорошо, ну скажи, вот что важно нужно сказать людям, когда вот они приходят на встречу, чтобы как-то привлечь их? И он говорит, слушай, Субада, на самом деле, скажу тебе по секрету, никто ничего не помнит, вот что я говорю, или вот после лекции, когда людей спрашиваешь, там, ну а о чем была встреча, о чем вообще говорили, и никто ничего не вспомнит, я тебя уверяю. Но что человек помнит? Он помнит определенное настроение. У него есть впечатление об этой встрече. И вот это впечатление останется с ним и приведет его снова. Даже если он ничего не запомнил. Поэтому, говорит, не столь важно, что ты говоришь. Создай атмосферу, создай вот это вот настроение у людей, такой дружественной, теплой обстановки. И человек вернется, потому что в этом мире нам всем не хватает теплых отношений, какого-то вот, ну, добра, да, понимания, когда тоже можно высказать свое мнение, тебя за это не осудят, и ты можешь сопоставить это с мнением священных писаний, то есть подскажут и так далее. Вот, и в целом иногда бывают уже, ну, как бы наплывы и оттоки, то там никто не приходит на чайный клуб, то там полный зал людей, даже там некуда вместить, и там как селедки уже сидят. Но просто продолжать и продолжать, потому что, как мы знаем, один из постулатов преданного, преданное служение должно быть непрерывным и постоянным. И вот это постоянство, оно и дает вот эту, ну, вот эту стабильность, да, это садхана. Садхана – это постоянство, когда каждый день одно и то же, там, встал, тилаки, омовение, тилаки, мантра, программа утренняя, джапа, потом какие-то обязанности свои, и вечернее время также посвятить памятованию, чтению книг, общению с преданными, то есть начать свой день, стартануть и закончить, ну и посредине дня тоже, если есть возможность, ну а если ты живешь где-то, ну ты просто работаешь, выполняешь свой долг по отношению к семье, потому что тоже обеспечивать надо и родных, и близких, но вот это памятование, оно и делает твою жизнь преданности, потому что, ну, никак без этого, без этого не получится. Памятование – это важно, помнить об этой связи.
Я хочу выразить почтение и поздравления за 11 лет ваших попыток, вашего труда, вашего вдохновения, ваших сил, верю, да, и слез, и пота. И что вот эти 11 лет храмом, храмовой жизни для вас значит?
Вот если до того, как у нас появился храм, мы жили просто в квартире, как все обычные люди, и обычно мы на все лето уезжали фестивалить. То есть вот там пришел там сначала Гауру Пурнима, потом весной поехали на Парикраму, потом летние фестивали поехали там, Украина, Питер, Москва, Абхазия, поехали по всем храмам, и тоже уже к осени уже вернулись в Томск, там фактически полгода были в Томске, полгода разъезжали. Вот, и так было тоже почти 10 лет, да, это с 2000 года, когда первый раз к нам приехал Госвами Махарадж в сопровождении Авадута Махараджа, вот фактически уже 23 года в Томске существует ятра. Вот, и... Конечно, когда появился храм, мы купили этот дом, то это было уже после ухода Шрилы Гурудева. И, честно говоря, вот этот год после его ухода было такое безвремение. Никто из саньяси не давал инициацию. Вообще было непонятно, как теперь, что. Ну, то есть было так очень все, как бы, ну, такой траур был в течение года фактически. Я спрашивала вот этот Махараджи, говорю, ну, а как дальше, Махарадж, куда пойдет поток? Он говорит, ну, подожди, поживем, увидим, посмотрим. И потом мы потихоньку начали уже вот саньяси старшие давать инициации по завещанию Гурудева. Вот. И фактически вот тот год я думала, ну все, как бы, ну все, уже все самое лучшее, что было, уже было позади, уже нужно жить памятованием вот этого, вспоминать наставление Гурудева, как мы собирались. Фактически это было ощущение, что ну все, жизнь закончена. Ну тоже было ощущение, что ну все, как бы, если даже завтра вот я умру, уже все совершено, все уже сделано. Но через год так получилось, что вот фактически... Авадут Махарадж привез Гирираджа, и как пришла новая волна, новое служение, как бы вот осваивать вот это и пуджу, и поклонение, ежедневные программы, садхана, то есть вот это все пришло в жизнь, какая-то вот эта стабильность. Если раньше мы все по фестивалям разъезжали, ну, на Махату дома собирали, то здесь как бы получилось так, что ну, было большое пространство, там, если в квартире было там 70 квадратов, то здесь 430, 4 уровня этажей, и мы когда приехали сюда с двумя маленькими тогда детьми, А Микадаши во втором классе училась, ей надо было через черный лес страшный бегать в школу. Я там один раз сама-то шла, там у нас светит, а в Сибири зимой рано темнее, там идешь 6 часов, уже темнотища, луна там, уху, за каждым деревом там. Я не представляю, как она там бежит между этими деревьями из школы домой. Вот, то есть, ну, были такие вот интересные моменты, что... Пришел этот дом, как храмовое помещение, как ашрам. Вот. И мы какое-то время здесь жили еще одни, просто с семьей, поскольку это был дом с черновой отделкой. Мы даже въехали в декабре, не было даже дверей. Чердак был просто вот насквозь дыры, как бы и гулял ветер. Мы с чердака занавешивали просто одеялом, чтобы перекрыть холод, который шел вниз. Был везде цемент. И мы вот, ну, где-то полгода до лета, вот с декабря мы выкарабкались просто из этих цементных этих работ, там поставили канализацию, унитазы там и прочее. И уже буквально через полгода приехал Гелирад. Мы еще буквально перед его приездом еще там в алтарный этот цемент застилали линолеум очень быстро, чтобы как-то... когда приедут гости, потому что приехали тогда же все, и Маханчор приехал с командой, там все приехали на установку Гирираджа, и еще решали, где будет алтарь, и так волновались все. И а вот этот Махарадж тоже вспоминает это вот время. Тогда так интенсивно, все быстро так было сделано, невероятно образом, как вот фактически дом с черновой отделкой превратился в храмовое помещение. Вот, и я вот все пыталась облагородить сад, чтобы красиво было убранство сада, чтобы были цветы, поскольку, ну, я считаю, что важно, чтобы убранство храма было красивым, чтобы, понятно, что зима у нас почти полгода, но летом хочется, чтобы были цветы, чтобы вот все как в духовном мире было, и много внимания уделяют цветникам. Вот, и Гурудев тоже, он говорил, что, ну, не то, что тоже, как я тоже как Гурудев. Он говорил, что когда я только пришел в мат, я занимался цветниками, я ухаживала за цветами. Вот. И я тоже стараюсь ухаживать за цветами. Вот я стою в огороде там кверху попой, пытаюсь там что-то посадить. В то время, когда здесь вообще ничего не было, фактически какие-то завалы мусора, и пыталась разработать какие-то клумбочки, там посадила цветы. И ко мне пришла такая мысль, что... Ну, до того, как мы получили это помещение, жили на квартире, я как-то всегда смущалась просить кого-то там прибираться там или мыть посуду, поскольку, ну, я считала, что это мой дом, я прибиралась к приходу к преданных, там, ну, мыла там все как-то более-менее, там, готовила что-то кушать и принимала их в гости, и потом все расходились, и я опять все прибирала, ну, как-то все сама. А тут как бы, ну, 430 квадратов, понятно, что сама я с этим не справлюсь, а плюс цветник, и, в общем, было очень как бы... страшновато, как все вот это осилить. Вот, и когда приходили бакты, я, конечно, стала уже просить, ну, надо вот это сделать, ребят, надо вот это помочь. И, ну, меня как-то смущал этот вопрос, потому что, ну, до этого времени я не занималась менеджментом, ну, как бы не давала распоряжения, что кому делать. В основном мы сами ездили на фестивали, и нам говорили, что делать, мы и делали. А тут получается, что как бы, ну, приходит мой дом, и я постоянно прошу всех кого-то что-то сделать, там кого-то выхлопать коврики, кого-то там что-то почистить. Ну, потому что сама просто физически, ну, не успеваю. Вот, еще дети маленькие. И я так стояла вот в саду, копалась, готовилась к приезду как раз встречи вот Гирираджи, который приехал в то первое наше лето здесь. И думала, ну, хорошо, ну, вот если, например, приходят сюда люди, и я прошу их совершить какое-то служение. Будет ли это служением для Господа? Ну, мало ли там, я же говорю, что-то сделать то, делать это. Будет ли это служение? И мне как будто бы такой, ну, такой ответ такой, голос такой, я услышала внутри себя, как будто я сама себе сказала, да, там. И я поняла, что даже я, выполняя здесь какое-то служение, вот копаюсь вот в грядочках, сажая цветы, даже для меня это будет служением. Ну, то есть, что я получила это служение, и что это реально подлинное служение, тогда очень четко поняла это, что теперь все, что я делаю здесь, на этой земле, ухаживаю за домом, за садом, за убранством, там, навожу порядок, это уже является все служением, поскольку это связано со служением божества, который привез Авадут Махарадж. То есть это, как мы помним, да, Гурудев говорил, Говинда Махарадж, он говорил, что служение гуру – это служение преданным гуру, служение божествам гуру и служение миссии гуру. Я всегда себя тестирую, что, ну хорошо, мы служим преданным, мы принимаем их, как заботимся о них, да, мы угощаем их чем-то, мы служим божествам, божествам есть в наличии, мы им служим, мы их наряжаем, мы их кормим, мы их укладываем спать, проводим им арати, поем им песни, и мы служим миссии Гурудева. Вот завтра мы пойдем на Харинаму служить миссии Гурудева, да. И, конечно, вот этот пунктик у меня всегда, всегда такой под вопросом, самый маленький, потому что служение преданным и служение божествам хватает, а вот служение миссии, проповедь, да, Харинамы достаточно редкое явление, то есть раз в неделю мы выходим на проповедь в город, как на войну, и только летом, не очень часто, мы ходим на Харинамы, поскольку зимой мы не ходим на Харинамы. Раньше ходили, но сейчас, ну, что-то не ходим, в общем, в связи как бы с политической ситуацией, что-то, в общем, зимой не ходим, только летом, чтобы не раздражать никого в зимнее время, а так летом гуляющие по парку, какие-то музыканты, ну и мы, как музыканты, тоже бродячие, бродячие музыканты. Вот, и вот эти пунктики всегда я как бы отслеживаю, чтобы все это было в наличии. Вот и такая вот у нас храмовая жизнь. В общем, фактически семейная храмовая жизнь с Господом, как это традиционно занимались и занимаются вайшнавы и прошлых поколений, и нынешних поколений. Семейная жизнь с Господом.
Ну да, и сейчас как бы вообще сложно представить, что может быть что-то другое. Вот я помню этот прекрасный момент, как только вот сюда приехал Гирирадж, и все, но в жизни как бы стало совершенно другое, ты понимаешь, что тебе уже утром, тебе уже не поспать, то есть тебе, ну, ты вроде бы живешь дома, да, вот, ну, вроде бы дом, а все равно тебе нужно вставать и идти там на утреннюю программу, там, петь, читать что-то, но настолько это все близко зашло, да, что ты понимаешь, да, это есть настоящая жизнь. И сейчас даже, когда куда-то уезжаешь, там, ну, в отпуск или что, и все равно утром думаешь, ой, а как же программа, ну, а где что, как, ну, начинает не хватать вот этого момента самого, ну, как бы все естественно. На самом деле, вот, да, какой-то процесс, но он настолько Господь как бы вот все это вводит естественным образом в нашу жизнь, да, что мы, ну, нет вот этого резкого какого-то момента. Ну, плавненько. Вот живешь, потом раз, это появилось, и все. А ты уже понимаешь, что по-другому-то жить-то уже не можешь. Ну, все, как можно жить без программ, там, без всего, без преданных? Ну, это нереально. Вот, и самое главное, что... Мы когда уезжаем куда-то, да, вроде бы там красиво, вот в Африке были, да, недавно, вот вроде красиво, все так, все смотришь, но ты прекрасно понимаешь, что без преданных это просто картинка. Ну, то есть оно вообще не имеет никакого значения. Поэтому куда бы ты ни приехал, как бы там красиво ни было, но если у тебя нет вот этой связи с преданными, это просто фотообои. Ну, вот игра, гимнастика для глаз, посмотрел, ну да, красиво, все хорошо, все. Но в этом нет смысла. Но если есть связь с преданными, тогда вообще все имеет смысл. Хоть там куча мусора, хоть горы снега, то есть вот тогда все становится, ну, настолько наполненным, красивым, что, ну, как бы хочется жить.
И каждый раз, когда возникает центр, это какая-то удивительная история совпадений или милости. И Авадхут Махарадж часто прославляет, что вы взяли и сделали храм. Но как он появился, не все знают. И если мы сейчас хотя бы там коротко, как вот появилась или земля, или дом, или как это вообще случилось, что возник храм, тогда эта история останется вот здесь в записи.
Ну, вообще, Авадхут Махарадж всегда хотел, чтобы у нас был свой домик здесь. Он всегда, сколько лет, он вот с 2000 года, там, вот эти 10 лет все до того, как все-таки этот домик появился, он каждый раз приезжал и говорил: слушай, Субад, нам нужен здесь вот наш домик, вот такой пряничный домик, вот, знаешь, ну, чего тут на квартирке сидим? Ну, я все время думала, ну, как это возможно? Это невозможно, это столько денег, ну, где мы их возьмем, эти деньги вообще? Ну, как-то все, ну, как-то вот, я не знаю, у меня на самом деле мало веры, и я, конечно, вижу чудодейственное слово Авадхут Махараджи, когда он говорит что-то, потом это раз, невероятным образом все исполняется. В общем, это было его желание, чтобы у нас был домик в Томске, пряничный домик. Вот, и в какой-то момент, вот уже после ухода Гурудева, что-то вот уже вот пришло время, и мы подумали, что ну вот мы продадим нашу квартиру, возьмем кредит и купим какой-то дом. Ну, вот просто такая вот идея вдруг вот пришла. Не знаю, можно было сразу так сделать, но почему-то сразу оно как-то так вот, ну, не знаю, страшновато, может быть, было, что мы не справимся там и все прочее. Вот, а тут просто вот выставили на продажу нашу квартиру, и долго не был покупателем, потому что выставили мы ее за очень дорого, потому что нужны были деньги. Вот, и потом неожиданно весной позвонил человек, что он хочет купить нашу квартиру, а мы уезжали на фестиваль.
На следующий день. Это была очень смешная история, потому что вот мы долго-долго не могли продать эту квартиру, тут нам звонит человек и говорит, я хочу купить. А мы такие, а мы завтра уезжаем на фестиваль. А он говорит, когда вернетесь? Мы говорим, через 4 месяца. И он такой, да?
Он, но... И он говорит, я, говорит, возьму вам задаток.
Ну, он говорит, я буду ждать. Ну, ладно. Ну, и таки решили, что едем все равно. Ну, типа, вот будет ждать, будет, значит, надо. Если не будет ждать, ну, значит, не судьба. И все, и уехали на фестивале. И через 4 месяца, представь, мы возвращаемся через 4 месяца.
То есть мы в сентябре вернулись, стали вот искать дом, поскольку не было покупательной квартиры, мы дом не искали. И вот в сентябре мы стали искать дом, какой дом нужно купить, все объездили, смотрели объявления. И вот до самого декабря месяца у нас была эта эпопея, там ипотека, кредит, там то все, вот и поиски дома потом. И была на самом деле еще очень уникальная мистическая история в связи с покупкой дома, потому что мы дали задаток за дом, вот продали эту квартиру, внесли сумму и взяли вот кредит тоже, да, все вот уже, и не хватало 500 тысяч. То есть мы купили этот дом за 9 миллионов рублей, нам не хватало 500 тысяч рублей. Это большая сумма достаточно, то есть у нас тогда был такой потрёпанный автомобильчик, и нечего было даже продать, чтобы получить эти деньги. А уже все, уже мы и уже предоплату дали, кредит уже оформили, а не хватает 500 тысяч, а хозяин, ну как бы он, ну не собирает, не оформит документы, пока нет всей суммы. И мы такие, я не знаю, что делать, звоню вот этот Махараджи. Говорю, Махараджи, говорю, ну вот мы уже тут дом, ну как бы нашли и уже почти рассчитались, не хватает 500 тысяч. Говорю, Субада, бабла нет, ну как бы обратись к Лакшмидеве, ну в общем, ну я думаю, ну наверное не судьба. Ну такая, даже спокойно вообще восприняла, что ну он не может помочь, думаю, ну ладно. Ну и такая, знаешь, вот на удивление спокойно это все восприняла. А утром пришел к нам Шаури, наш Бакта, томский. Вот что-то у меня дети в садик все ушли, Бала тоже дома не было. Вот он пришел что-то в гости такой, ну просто зашел. Ну зашел, он тоже жил недалеко от нас. И такой, ну да, говорю, ну садись, чайку налью. Он такой, сели с ним за стол, и он такой вытаскивает пачку денег и кладет мне на стол. Пачку денег вот такую. Я говорю, что это такое? Он говорит, 500 тысяч. Вот я бы не поверила, если бы это со мной не случилось.
Он же не знал. Ну, то есть он вообще не знал.
Он не знал
просто,
ничего.
Он просто, у него были какие-то запасы.
Да, то есть он вообще об этой истории не знал. Но он копил эти деньги, и вот они теперь у него вышли на руки, и он пришел и отдал их. И для меня это был вообще единственный раз со мной в жизни, когда мне вообще кто-то дал такую сумму денег просто так. И это было просто настолько невероятно. И я вспомнила этот разговор вчерашний с Авадот Махараджем, который сказал обратись к Лакшми Деви. И я, конечно, к ней не обращалась, но я думаю, Махарадж, наверное, обратился к Лакшми Деви, я не знаю. И она через этого Бактуру вдруг решила как бы добавить эту сумму, которую, ну прям, это была ровно та сумма, которой нам не хватало. И это было настолько, ну просто это была такая мистика, что я просто не могла в это поверить, если бы это вот просто не произошло. Я даже немножко испугалась, я говорю, слушай, я не возьму, забери обратно эти деньги. Он говорит, с какой стати я буду их забирать, я уже их принес. Ну для него это тоже, очевидно, был не такой уж простой шаг, он мог бы машину себе купить по тем временам. И вот так вот мы купили этот дом. И был декабрь месяц, а дом стоял в засыпанные снегами, в черновой отделке без дверей, и мы, чтобы нам, а нам надо было съехать с квартиры, и нам, чтобы хоть как-то туда въехать, чтобы хотя бы двери вставить, мы договорились там, ну, с двумя парнями, которые должны были там что-то сделать, чтобы можно было с детьми там как-то хотя бы в какой-то комнате жить, вот, и мы уехали отдыхать и оставили ключи этим парням. И когда мы вернулись в январе, то есть уже там ставили там то все, там взяли еще там кредитик, ставили двери. И вот мы с детьми въехали в этот дом, как бы зимой. И стали потихоньку, вот полгода его потихоньку ремонтировать своими силами фактически. Там не было лестниц, там пролеты, ну, фактически 4 этажа, да, пролеты, лестницы фактически не было, какие-то там шаткие такие ступеньки. Бала сам делал лестницу в этот дом. Ну, в общем, все фактически делали сами потихонечку, потихонечку. И вот летом приехала команда БАКТ, приехали Харидаси с Пулананой, приехал Маханчор. Кто был тогда? Много людей приехало.
Да, Джоти, там,
Джоти приехали, да. Ну, в общем, было очень много наших топовых БАКТ. И приехал Гирирадж Гавардхан. И была еще удивительная история, которую Авадут Махарадж тоже до сих пор вспоминает, что когда он приехал с Гирираджем, во-первых, как он добыл этого Гирираджа? Он говорит, что хотел вот Саубада для тебя, типа, в Томск привезти Гирираджа. А они были во Вриндаване. И, говорит, обратился к местным, ну, панду, этим служителям, типа, вот хочу Гирираджа в Сибирь увезти. Они, да ты что, мы тебе не дадим, мы не хотим в ад пойти куда-то там везти к млечхам, даже не спрашивай, ничего не дадим тебе. А Гирираджа просто так нельзя взять с Гавардхана, потому что там целый ритуал, как, ну, вообще, как отличить Гирираджа от простого камня, там, ну, то есть это целая история. Вот, и, говорит, уже садимся в автобус, отъезжаем из Вриндавана, и, говорит, наш там один, ну, знакомый, местный пандит, пришел, говорит, уже к автобусу, из-за пазухи вытаскивает сверток и дает мне. Я такой, это что? Он так потихоньку мне, Гирирадж. Ты, говорит, просил Гирираджа, я тебе принес. Ну, так втихушечку, втайне. И Махарадж говорит, ты что, ты же в ад пойдешь. А он говорит, я лишь исполняю волю Господа, потому что, оказывается, есть одна какая-то шлока, где сказано, что... Ну, вообще у Гирираджа есть проклятие, что каждый год он на горчичное зернышко опускается в землю, и скоро он уйдет с земли. Ну, как скоро? Не скоро. Через 10 тысяч лет он уйдет с земли, его не будет. Но он хочет распространить себя, то есть он как бы расползается по земле в виде вот таких как камней Гирираджи, чтобы его не будет, а поклонение ему будет продолжаться вот в виде камней из холма Гавардхан, да. И он говорит, вот я лишь только выполняю его желание, поэтому возьми этот камень и веди в Россию. Вот, так Гирирадж приехал сюда. Вот, и Махарадж такой отдал Гирираджа и лег спать. И говорит, вечером будет установка, давайте 108 блюд. Все сделаем вечером, типа, ну, как-то поклонение, праздничную программу, приглашай гостей. И мы такие, Махарадж лег спать, такой отдыхать. Кстати, никогда не говори так. Я однажды, это, Садуприя Прабу в Питере, еще когда Гурудев был в 6-м году, приходит ко мне, где вот этот Махарадж? Я говорю, he's sleeping, он спит, ну, день на дворе. И он такой мне говорит, никогда не говори так, never say like this. Говори, he's resting. Потому что Махарадж днем не спит, он отдыхает. Вот. И удивительным образом, к вечеру, когда стала Авадут Махарадж, было 180 блюд. И я не знаю, откуда это произошло, потому что, когда он мне сказал 108 блюд, для меня это было как некий шок, как извержение вулкана. Я думаю, боже, где я возьму 108 блюд? Это немыслимо. Как, что я тут приготовлю? Я, может быть, от силы 5 приготовлю. Вот, и мы всех обзвонили, сказали, ребята, несите подношения, приехал Гирирадж, давайте что-нибудь несите, чем больше, тем лучше. И когда к вечеру пришли все гости, то оказалось настолько много блюд. И Авадут Махарадж тогда сидел на жесткой диете, но он попробовал очень многие блюда, и торт маковый, который Гокулешева испекла, он до сих пор вспоминает этот торт, он говорит, что это самый лучший вообще вкусный торт в его жизни, и что он вообще никогда в жизни не ел такого вкусного просада, как тогда вот на установку Гирираджа в Томске. Ну, конечно, это... Я понимаю, что это так трансцендентный как бы обман, поскольку каждый следующий просад вкуснее предыдущего. Но действительно, вообще просто были невероятные какие-то такое количество блюд, которые никогда в жизни не видела. И вот с тех пор каждый год в этот день мы делаем такой анукут, мы приглашаем гостей. Вот завтра, как купим бала.
Да, завтра опять. И вот как раз тоже интересно как раз по поводу анукута, потому что когда людям говоришь, вот анукут, 108 блюд, все делают такие круглые глаза, да как такое возможно? Говорю, возможно. То есть, но каждый должен приложить какие-то маленькие усилия. И вот как раз, когда мы раздали всем задания на чайном клубе, что каждый по чуть-чуть, и видно было, что насколько все вдохновились, сейчас все спрашивают, звонят, и я вот чувствую, завтра будет, ну, нормально, такой хороший. Я надеюсь, мы рекорд поставим. У меня же как бы Здесь в голове одна математика всегда, я все подсчитываю, считаю, что-то прибавляю. Я всегда веду учет, сколько было блюд предложено каждый год. У меня там такая схемка, и я надеюсь, что завтра будет ну, как бы рекордный результат, судя по настроению как бы людей и все остальное.
Еще было очень мистическое совпадение с установкой Гирираджи, что поскольку, ну, а вот этот Махараджа всегда все спонтанно, и неизвестно, в целом день приезда его, день установки Гирираджи не был известен заранее, поскольку это все делается как-то в последний момент, ну, как бы так спонтанно, неожиданно, по какой-то там воле свыше все происходит, вот, и... Удивительный тот факт, это такое совпадение, да, как ты говоришь, что какие-то вот совпадения немыслимые происходят, да, что имя, это про божество.
Это божества.
Но это я все равно упомяну об этом. Это когда приехали божества к нам через 2 года, да, после?
Через 5, в 2017.
Через 5 лет после того, как приехал Гирирадж, он сначала Гирирадж приехал, тут подготовил поляну там к приезду Господа, вот, и когда приехали божества, на самом деле до последнего момента не верила, что приедут вот божества Гауранга, Рада, Кришна с Радхой. Я не верила, я думала, ну нет, это какая-то шутка, Махараджа, как бы, ну это не... Я не верила до последнего момента, когда вот они не вошли уже в калитку с этими божествами. Вот, но на самом деле Авадут Махарадж имя для божеств заранее, ну как бы... медитировал на это и даже разговаривал с Госвами Махараджем еще задолго до того, как он в Томск привез их, когда их еще их изготавливали. А изготавливали эти божества семья Муртивалов, которые делали божества для Шридхара Махараджа еще в те времена. То есть вот божества, которые сейчас живут на Вадвипе Шридхара Махараджа, Гандхарвика Говинда Сундараджу, это делала вот та же самая семья Муртивалов. И они же делали божества вот для Томска, специально по заказу Авадут Махараджа. И когда они обсуждали имя божеств Госвами Махараджем, то он дал имя божеств, ну, они совместно как бы выбрали имя божеств, Санатана Госвами, Гандхарвику Радху зовут Гандхарвика, а Кришну зовут Мадана Гапаладжу или Мадана Махан. Да, это божества для самых начинающих преданных, как раз вот детский садик, как у нас здесь. Вот. И удивительное совпадение произошло, что когда давалось имя божествам, не был известен день, когда они прибудут в Томск и будут устанавливать божества. Но самое удивительное произошло в том, что когда они приехали в Томск, божества как бы устанавливались, это был день в Ясапудже Авадут Махараджа, и это был день ухода Санатана Госвами.
Как раз, и вот представьте, да, божества, которым дали имя еще там за полгода, как они сюда прибыли, вот божества Санатана Госвами, и они приехали сюда именно в день ухода Санатана Госвами. Но это было, конечно, потрясающее совпадение. Это вот этот день, когда день явления Авадута Махараджа, это вот как раз Гуру Пуджа, когда проводится летом, в июле месяце. Ну, это замечательный день.
Да, и это тоже было удивительное совпадение, да.
Да, ну и здесь, конечно, после приезда божеств еще наша жизнь еще более преобразилась. Стала, то есть, еще более ответственной, так скажем, еще более насыщенной, потому что, ну, Гирирадж, он как-то более как-то свой, ну, как бы такой простецкий, да.
Как
все равно, да.
Как сказала Приянана, которая сейчас вот в Лахте живет, из Чинмая, Приянана наша, да. Она, когда приехала в гости к нам, уже Гирирадж здесь был, и она сказала такой, ну, понимающий такой Гирирадж, понимающий.
Да, но потом, когда появились уже божества, да, уже все стало более, так скажем, насыщенно, более серьезно.
Более строго.
Более строго, да, соответственно, программы, утренние, вечерние предложения, то есть все-все, и вот сейчас вот этим стандартам, ну, стараемся следовать, движемся. Ну, в общем... все идет.
Спасибо всем, кто присоединился. Да. Спасибо, Нараин.
Нараин, спасибо. Ну, нам просто уже, наверное, час.
Потрясающе. Да. Потрясающе то, что вы поделились. Да, спасибо большое. Просто буду ходить и еще думать об этом. Вот вам поклоны тоже с Киева передают. И с Италии, я думаю, вот с Латвии Харикапал, и вот с Москвы Тарун Кришнадас, не знаю, где Абхирам сейчас, ну и с Португалии. Очень-очень тепло, как будто бы у вас побывали в гостях. И я просто на минутку скажу, что зима в Томске — это не зима в Европе. И когда в январе вы заехали, мне аж холод так пошел по телу, поэтому Вы для нас пример. Спасибо, что делитесь своими откровениями сердца. И давайте оставаться на связи. Джай Гурудев. Джай Шабак Твималат Махарадж. Джай преданный. Джай Балаванта Прабу Субада. Навидасики Джай. До встречи.
Да, давай.